Заметим, что многие люди считают, что они знают свои мысли, но мы будем говорить не в общем о мыслях или об осознании тех или иных мыслей время от времени, как это обычно происходит, а о том, что следует учиться точно осознавать конкретные мысли, понимать, как началась та или иная мысль на какую-то тему, как она была точно построена и какой страсти она приличествует. Начнем с первого вопроса. Почему люди могут не видеть своих мысленных разговоров? Во-первых, ни видений, ни осознаний своих точных мыслей, а наличие только мнения о них, происходит по причине того, что человек не занимается трезвением, которое для христиан является одним из главных внутренних деланий. Во-вторых, незнание своих помыслов является следствием греха, когда человек привык думать, говорить и делать определенным образом, не заботясь о том, что это зачастую не соответствует заповедям или тому, право, хорошо это или нет. В-третьих, опыт говорит, что есть немало христиан, не говоря уже о людях неверующих или маловерующих, которые не знают правых христианских учений о грехе и страстях, а интересуются только внешними обрядами и деланиями, или знают что-то о внешнем выражении страстей, но не знают права учения о страстных помыслах. Есть и другие причины, и кратко скажем о них. Анумопорт 1. А люди часто оценивают себя по эмоциям и внешним поступкам. Так как многие люди невнимательны к своим мыслям, то есть не имеют трезвения, то они чаще оценивают себя по эмоциям, по внешнему поведению и по делам, чем по конкретным мыслям. Относительно видения конкретных мыслей, конечно, люди могут приблизительно сказать, о чем думали, но, как правило, это будут единичные вырванные мысли, в большей мере это мнение о своих мыслях, некий неточный пересказ, и мысленные разговоры воспринимаются ими как рассуждения или думания. Относительно эмоций, люди привыкли говорить не о конкретных мыслях, которые были, а охотно называют свои эмоции и переживания. Особо отметим о том, как многие люди оценивают свои мысли. Если человеку приятно о чем-то думать, то он считает, что это хорошо, а если неприятно, то это плохо. Причем против приятных мыслей и эмоций душа не хочет отказываться, считая, что они облегчают ей жизнь и дают некий положительный заряд. И именно поэтому практически никогда не услышишь, чтобы кто-то жаловался или хотел избавиться от мыслей, несущих удовольствий. Также людям легче воспринимать себя внешне что-то делающими, например, смотрящими телевизор, идущими по улице, моющими посуду и другие, чем воспринимать свои мысли. Опыт говорит, что при различных действиях многие не обращают внимания на свои мысли, не располагает людей к трезвению над мыслями и познанию себя и то, что они привыкли судить о себе по внешнему поведению. Так, если я не делаю чего-то преступного, то я уже и хороший. Или, если я хожу в храм, и еще если показываю молитвенный вид, то я уже хороший христианин. А то, что происходит внутри человека, как он мысленно ругается, ненавидит, осуждает, услаждается чем-то, то это не сильно волнует человека, так как это не видно другим людям. Макарий Великий, Духовные беседы, Б. 2. Если же говоришь, видимым образом я не блудник, не прелюбодей, не сребролюбец, следовательно, праведен, то обольщаешься в этом, думая, что все уже совершил. Не три только части греха, от которых человеку должно оградить себя, но их тысячи. Откуда кичливость, небоязненность, неверие, ненависть, зависть, коварство, лицемерие? Не должен ли ты вести с ними брань и борьбу в тайне и в помыслах? Иоанн Крестьянкин. Опыт построения исповеди. 10 заповедь. Греховные помыслы, желания, чувства мы даже и не считаем за грехи, ведь не сделали, а только подумали, помечтали, поусладились в душе, и потому не каемся в них и тем самым готовим душу свою к вечной погибели. Иоанн Карпавский. Добротолюбие. Том 3. 55. Как во внешних делах есть менялы, ткачи, тесловы, воины, строители, так разумели о внутренних делах, что есть и в помыслах азартные игроки, отравители, морские разбойники, звероловы, блудники, убийцы, и подобное, каковых надлежит тотчас изгонять вон благочестивым противоречием и молитвою. Нил Синайский, Добротолюбие, том 2, Г. 5, 80. Многие уступают страстям больше в помыслах, чем в действиях, невидимо с ними соглашаясь и ими услаждаясь, внутренне они падшие, хотя видимых падений за ними не водится, и бывает, что иной по наружности кажется совсем безукоризненным, сам только сознавая укрываемую внутри гнусность и краснея от того, что невидимое противоположно видимому. Истина противоречит почтенной наружности и заставляет совесть справедливо стыдиться. Такое чем отличается, когда душа его помышляет о недолжном и полна срамных чувств, не хуже ли даже он гробов. Гробы недолго заключают в себе зловоний, пока в теле остаются еще влаги, но как скоро соки истощаются, пресекается и зловоний. Сердце же, исполненное срамных помышлений, всегда внушает омерзение, будучи зловоние гниющего тела, и само только наслаждается собственной своей срамотою. Нил Синайский, Кадаста Чтимиши Магни, гл. 22, 23. Хотя наружность показывает молитвенный вид, ибо, преклонив колено, смотрящим на нас кажемся молящимися, но мыслью представляем что-либо приятное, благосклонно разговариваем с друзьями, с гневом злословим врагов, пируем с гостями, строим дома родственникам, садим дерево, путешествуем, занимаемся торговлею, насильно бываем привлекаемы в священный сан, с великой осмотрительностью устрояем дела порученных нам церкви и большую часть всего этого перебираем в мыслях, на все, что не подскажет помысел, соглашаясь так, как угодно страсти расположить к этому сердце наше. И вот эта увлеченность своим внешним видом и поступками, которые на вид благородны, добры, как говорят иногда, воспитанные и интеллигентны, не дает духу человека быть направленным на правдивое видение себя внутреннего, который зачастую не так красив, спокоен, добр, благороден и так далее, как видится внешне и кажется себе. Скрыванию себя истинного помогает и греховное лукавство и лицемерие, благодаря которым грешник думает и чувствует одно, а говорит и показывает другое. И то, каким он представляется внешне, ему нравится больше оно опор 2. А уму грешника тяжело заниматься трезвением и точно осознавать мысли. Следующей причиной, почему человек не осознает свои конкретные мысли, есть то, что грех настолько захватил ум, сердце и всю душу грешника, что ему тяжело начать видеть свои мысли, которых великое множество и которые исходят от разных страстей. Игнатий Брянчанинов. Аскетическая проповедь. Полч 2 в неделю по Богоявлении. Собственный свет падшего естества, как поврежденный грехом, слабо озаряя деятельность человека, при этом свете мы усматриваем немного наших погрешностей, видим одни самые грубые и осязательные. Когда же деятельность наша озарится светом Христовых заповедей, тогда самовоззрение наше изменяется, мы начинаем усматривать в себе множество недостатков, которых прежде вовсе не примечали. В поразительном разнообразии является тогда предмысленными очами наше повреждение грехом. Феофан Затворник, сборник слов «Внутренняя жизнь», 3. Вводят внутрь показывает, что там, войдя вовнутрь себя, на первый раз вы ничего там не увидите, не потому, чтоб там не было ничего, но потому, что там слишком много всего и все сбито и бродит в беспорядочном смятении. Вы будете испытывать то же, что испытывают в густой туман, как всем случае туман, как стеною, отграждает от нас все предметы и сокрывает их в себе. Так кто в первый раз обращается внутрь себя, тот видит, что, как мрачным покровом, закрыто все его внутреннее. В этом можете удостовериться теперь же, но не прекращайте труда самоуглубления. Потерпите немного всем труде, и вы скоро начнете различать мало-помалу происходящее внутри вас подобно тому, как вошедший снаружи в слабоосвещенную комнату, постоявший немного, начинает один за другим различать находящиеся в ней предметы. Усугубьте же внимание и смотрите, вот предмет, который вас занимал, отошел, его место заступил другой. Этот тотчас замещен третьим, не успел этот показаться, как его теснит четвертый, гонимый в свою очередь пятым, и так далее. Одно помышление спешно сменяется другим, и это так быстро, что всегда почти нет возможности дать себе отчета в том, что прошло через нашу голову. Эта подвижность помышлений не оставляет нас не только в промежутках занятий, например при переходах с одного места на другое, но и во время их, как бы важны они ни были, и во время молитвы здесь, в храме, или дома, и во время чтения, а даже размышления углубленного и прочее. Обычно называют это думанием, в существе же дела это есть расхищение ума, или рассеянность и отсутствие сосредоточенного внимания, столько нужного в деле управления самим собою. Вот это и поставьте первую чертою нашего внутреннего человека, подобие ему, смятение снежинок, падающих при ветре, или толчение насекомых в воздухе в летние вечера. Противоположное ему состояние у святых есть внимание ума, пока ему ничто самовольно не входит в голову и не выходит из нее, все подчинено свободе сознанию, в коем обычно пребывает один Бог лицо, его созерцающее, Между сими противоположностями стоят разные степени душ, потеющих в борьбе с помыслами и ревнующих об умиротворениях. Итак, человеку, который никогда не обращал особого внимания на свои мысли, вначале бывает тяжело увидеть свой внутренний хаос, который он принимает за думании. Также напомним, что в теме о праздномыслии, или о мечтаниях, блуждании и рассеянии ума мы говорили об основных страстных состояниях ума грешников, мечтательности, рассеянности, блуждании, праздномыслии, неумении сосредоточиться на рассудительности. Там же речь шла и о плодах этих состояний ума. Человек не может помнить о Боге, мирские помыслы производят беспорядок в уме, так как мысли быстро сменяют друг друга, увлекаясь то одним, то другим, а это порождает различные эмоциональные волнения, страх, беспокойство, гнев, приятность и так далее. Все это не дает видеть страсти, молиться, иметь истинное покаяние и тому подобное, потому что душе некогда, она занята мирскими впечатлениями, делами и собой, но не в духовном плане, а плотском. Приведем некоторые поучения, в которых описываются подобия ума человека, который не следит за мыслями и не знает о своих страстных помыслах. Феофан Затворник. Пример записывания добрых мыслей. 45. Некто из старцев написал: «Я похож на коня, который пасется без хозяина, кто не вздумает, садится и ездит, лишь только слезет один, наездившись, как садится другой, то же делает», и так далее. Это говорил он о блуждании туда и сюда помыслами. Посредством их враг ездит на нас. Надо прибавить, что тоже делает он и посредством многоделия и многозаботливости в парительной зазнавательности. Евергетин, том 4, гл. 6, 4. Изавва Марка, как неопытный теленок, скача по лугу, оказывается у опасного обрыва, так и душа, которую все больше понукают помыслы. Антоний Великий, Добротолюбие, том 1, устав отшельнической жизни. Е. Монах, сидящий в келье своей с сомкнутыми устами и Бога не помнящий, или любой молчащий, внимательно не молящийся человек, отсост, похож на разоренный дом, находящийся вне города, который всегда полон всякими нечистотами, потому что, кто не вздумает вынести нечистоты из дома своего, туда их относят, то есть, молчит устами, а умом мечтает, помыслом поблажает и сердцем увлекается, что все есть греховный сор, бесами в душу ввергаемый. Евергетин, том 4, гл. 1, из Отечника, 8. Брат сказал старцу: «Я не вижу никакой брани в моем сердце, ты как город», — заметил ему старец, в котором ворота распахнуты на все четыре стороны света, и через них входит и выходит, кто хочет, от этого не видишь. Если бы ты запер ворота и не пропускал бы лукавые помыслы к себе, то увидел бы, как они толпятся снаружи и пытаются тебя одолеть. Аномопор 3. А земные помыслы не дают вознестись уму к Богу и помнить о спасении души. Следующей причиной неведения своих мыслей есть то, что люди привыкли думать только о земном, о том, что их окружает, что им интересно, приятно и нужно для тела. К тому же, земных дел и ситуаций очень много. Всем известно, что как только мы перестаем думать об одном деле или событии, тут же начинаем думать о другом. И в эти думания входят и рассуждения, и суждения, и осуждения, и мысленные разговоры, и мысли по кругу индр, и все они или о себе, или о людях, или о событиях, или о вещах. И так каждый день с утра до ночи. Филарет Дроздов, том 4, слово в день и успение Пресвятой Богородицы. Житейское попечение влечет нас от предмета к предмету, от занятия к занятию, от заботы к заботе, и как заботы наши большей частью не так бывают успешны, как мы желали бы, то неудача смущает нас, недостаток помощи огорчает, препятствия других раздражает, желания и страсти шумят как ветры, как волны. Мы метемся в суе, волнуем сами себя, к собственному вреду и опасности. Обуреваемая внешней и внутренней душа не примечает краткого присутствия, не слышит тихого гласа вожделенной и спасительной благодати. Житейское попечение отуманивает ум пред светом истинной благодати. Мы настолько увлечены всем тем, что происходит вокруг, и заботой о своей телесной жизни, что наша душа даже не представляет себе, о чем можно думать еще, как не о земном и о том, что касается человека в плане его земной жизни. Отметим, что изначально увлечение земными помыслами произошло после грехопадения. Дионисий Александрийский, слово на язычников, гл. 23. Утратив мысленное устремление к единому Богу, люди впали во многое различные, уклонившись от истинного отчего слова, Спасителя всех Христа, носятся они мыслью по многим вещам, Макарий Великий, 7 слов, СЛ 4, Г. 19, прислушали мы заповедь, уступили своим хотениям, стали услаждаться нечистыми и земными помыслами. Почему? На великое расстояние удалилась тогда душа наша от Бога. Григорий Синает, Добротолюби, том 5, наставление безмолвствующим, Г. 3, когда через преступление и заповеди возродившего нас, в крещении, отделились мы от Бога, тогда потеряли единение с Ним и погубили в чувстве умное Его чувство. Поползнувшийся таким образом ум и отдалившийся от Бога, всюду водится, как пленник, и невозможно ему становиться иначе, как если повиниться Богу и с Ним соединиться, часто и терпеливо станет молиться Ему, и каждый день умно исповедоваться Ему, в чем погрешает, который тотчас и прощает все в смирении и сокрушении просящим прощения, и святое имя Его всегда призывающим. Но грешная душа, не зная этого, и увлеченная этими земными помыслами, считает, что ее занятие миром и постоянные мысли об этом, это нормально и так должно быть, и даже не подозревает, что находится во тьме страстей, сребролюбия, гордости, гнева, печали и так далее. Иоанн Златоуст, том 8, ч. 1, б. 24. Земные помыслы заключают в себе много нечистоты. Иоанн Златоуст, том 2, ч. 1. О статуях беседы 2. Заботящиеся только об украшении своего дома, богатые только внешними благами, не радят о внутренних благах и не обращают внимания на то, что душа их пуста, нечиста и покрыта паутиной. Григорий Палама, Амелия 19, задерживающий свой ум в земных помыслах, конечно, является преступником, а не тем ли более тот, кто погрязает в дурных и грязных. Филарет Дроздов, том 2, слово в церкви Пресвятой Богородицы в честь иконы Есмоленские, житейское попечение развлекает и смущает. Почему не дается нам духовный разум и чистое созерцание? Потому, что житейское попечение связует наш ум, обременяет его тяжкими земными помыслами, покрывает его мглою нечистых страстей и чувственных желаний, из орла, которому бы надлежало в чистом воздухе зреть на солнце истины, превращает в крота, роющегося в земле и в прахе дел земных, бесполезных для духа. Житейское попечение обессиливает волю избрания лучшего. Макарий Великий. Собрание рукописи типа 2, духовные беседы, 9, если же предан кто попечением, или славе, или любоначалию, или заботится о человеческих почестях и домогается их, и душа его возмущается и омрачается земными помыслами, предается чему-либо веки всем и овладевается тем, то подобная душа, если бы и пожелала прийти тьму страстей, в какой держат ее лукавые силы, или бежать от нее и отгнать ее от себя, не может сего сделать, потому что любит и творит волю тьмы. Как видим, душа, увлеченная земными помыслами, любит мир и любит думать обо всем, о деньгах, вещах, о себе и другие, любит шум своих помыслов, любит переживать разные эмоции под действием своих мыслей, и поэтому не может выйти из власти страстей и лукавых сил. Эти земные помыслы не дают душе думать о Боге, о божественных истинах, о вечности, о своем спасении, для которого необходимы внутренние делания трезвения. Брань с помыслами и со страстями и молитва. Опыт говорит, что чем больше у человека земных дел, общений и увлечений, тем меньше душу интересуют вопросы духовной жизни и духовные отделания. Те, кто занимается трезвением за мыслями и борьбой с помыслами, те хорошо знают, как тяжело следить за помыслами и отвергать их, если есть активное общение с людьми, или если надо выполнять какие-то даже необходимые мирские дела. Тогда ум увлекается тем, что видит и слышит, мыслями о деле, и нередко забывает о необходимости трезвиться и повторять слова молитвы, что привык в разной мере делать в уединении. Исаак Сирин, слово подвижнические, слово 69, человек многопопечительный не может быть кротким и безмолвным, где безмолвие, это соглядатый помышление и тишина помышлений по Иоанну Златоусту, отсост, потому что необходимые причины обременяющих его дел принуждают его невольно, хотя бы и не хотел, заниматься ими и проводить в них время, и расточают его тишину и безмолвие. Поэтому святые отцы говорят, что именно из-за попечения внешним, даже вынужденным, никто из людей, даже живущих свято, не может непрерывно стремиться к высочайшему благу, Богу. Авафиона, собеседование 3 Иоанна Кассиана, Г. 5, 8,10, кто, доставляя пропитание бедным или с услужливым человеколюбием принимая толпы пришельцев, в то самое время, когда озабоченным духом развлекается услугами братьям, будет созерцать безмерность вышнего блаженства, И когда скорбями и заботами настоящей жизни возмущается, будет ли рассматривать состояние будущего века сердцем, возвышенным от земных привязанностей, ибо можно ли верить, чтобы кто когда-либо, даже самый лучший из всех праведников и святых, связанный узами этого тела, мог стяжать это высочайшее благо, так чтобы, никогда не отступая от божественного созерцания, даже на короткое время, земными помыслами не отвлекался от того, кто один есть благ. Кто бы никогда не имел никакого попечения ни о пище, ни об одежде, ни о других плотских потребностях, заботьтесь о принятии братьи, о перемене места, о построении келья, никогда не желал бы какой-либо человеческой помощи или, удручаемый крайнюю нищетою, не подвергался прещению господа, который говорил, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться, МФ 6:25. Итак, святые отвращаются всего, что в мире есть мирского, но невозможно, чтобы они кратковременным поползновением помыслов не увлекались к тому, и теперь никакой человек, исключая Господа и Спасителя нашего, не сдерживает рассеяние духа так, чтобы, всегда пребывая в созерцании Бога и никогда не отвлекаясь от Него, не погрешил услаждением в какой-либо мирской вещи, по элику святые чувствуют, что они ежедневно бывают обременяемы тяжестью земных помыслов. Не спадают сонной высоты духа невольно, даже сами не зная, как увлекаются в закон греха и смерти, и не говоря уже о прочем, даже теми, вышеупомянутыми, хотя добрыми и праведными, однако же земными делами отвлекаются от созерцания Бога, то подлинно имеют о чем воздыхать к Богу, имеют из, за чего поистине смиряться и сокрушаться, не на словах только, но с искренним чувством называют себя грешниками, истинно во всем, в чем они, ежедневно побеждаемые немощью плоти, погрешают, постоянно прося прощения и благодати Божией, непрестанно проливают искренние слезы покаяния. И именно это рассеяние на попечительные помыслы подвигало святых подвижников удаляться от мира и всего, что в нем происходит, и тем в разной мере умерщвляли земные помыслы. Исаак Сирин, слово подвижнические, Сладин, никто не может приблизиться к Богу, если не удалиться от мира. Удалением же называю не переселение из тела, но устранение от мирских дел, в том и добродетель, чтобы человек не занимал ума своего миром, сердце не может пребывать в тишине и быть без мечтаний, пока чувства, слух, зрение, отсост, чем-нибудь заняты, телесные страсти не приходят в бездействие, и лукавые помыслы не оскудевают, без пустыни. Лука Крымский, СБ, спешите идти за Христом, о рассеянности при молитве, мы, если хотим быть в общении с Богом, должны быть живущими в Боге, мысли наши должны быть всегда обращены к Высшему. Для этого уходили в дикие леса, в пустыне сильные духом и полные любви к Богу люди, которые хотели научиться и научились молитве, потому что земные помыслы заменяли помыслами о Боге, жизнь свою направляли к достижению духовного совершенства. Б.Л.Ж. Феофилакт, толков на посыл к Галатам. Г. 5. Те, которые составляют удел Христов, распяли плоть, то есть умертвили телесные помыслы, ибо они не самих себя умерщвляли, под плотью ты разумел не существо плоти, а земные помыслы, так, чтобы не жили в них ни страсть и гнева, ни похотения, но те и другие были распяты и умерщвлены. И если тяжело не получать впечатления от мира и общения, трезвиться, молиться и не увлекаться помыслами тем, кто имеет какой-либо навык духовного делания, и понимает смысл и необходимость его, то, понятно, что человеку, который постоянно охвачен миром и его заботами, который не постиг начальных навыков трезвения и понимания зачем это нужно, практически невозможно следить за мыслями и сопротивляться страстным помыслам. И в заключение хотелось бы привести следующее поучение. Евергетин, том 2, гл. 4, из святого Ефрема, «Возлюбленный брат, знай, каким бывает вражеское заблуждение, не слушай врага, все совершай в меру, как нужно». В меру работай, чтобы успевать на молитву и на богослужении. Молитва с верой дает тебе крепость и благодать во всяком благом деле. Нам вполне достаточно того, что мы зарабатываем, и нам нужно только самое необходимое, а не удобство и наслаждение. А если мы гонимся за излишествами, то труд наш увеличивается, а наш путь теряется. Нас наполняет скорбь и тревога, жизнь расточается в хлопотах. А ведь единое только есть на потребу, как сказал Господь. Нет ничего выше или честнее души, ради нее мы думаем, какую работу предпринять, Мы не должны расходовать все свое время на телесные помыслы Аномопор 4, а большинство людей не знают христианского учения о помыслах и страстях. Следующей причиной неведения своих мыслей и неумения в них разобраться есть то, что люди не знают христианского учения о помыслах. Причем, если этого не делают неверующие или инаковерующие люди, то это логично, но печально, если этого не делают христиане. У них есть множество учений у святых отцов, но опыт говорит, что многие современные христиане, особенно живущие в миру, более остановились на внешней вере и обрядовости. Некоторым христианам тяжело читать учения святых отцов, и они их не понимают, так как их ум привык к легкой, поверхностной и зачастую пустой информации, а не глубоким духовным поучениям. Не стремление грешника познать, что происходит с его внутренним человеком, связанное с тем, что большинство людей не знают, что такое грех и страсти, и по каким законам и формулам они действуют. Это незнание относительно внутренних грехов и действия страстей может быть у христиан, которые узнали только о внешних грехах, и, к сожалению, по духу стали фарисеями, так как видят только свои внешние поступки, а люди неверующие вообще не задумываются о грехе, и, конечно, не видят своих даже внешних грехов, не говоря уже о внутренних. Также заметим, что христиане до своего прихода к вере уже приобрели мирские знания, которые во многом противоречат христианскому учению, особенно это касается психологических мнений или учений других вер. Но люди продолжают ими руководствоваться в некой мере. Лука Крымский, СБ, «Спешите идти за Христом», гимн любви апостола Павла. Немного мы знаем, ничтожны знания человеческие, но гордимся, бесовски гордимся этими ничтожными знаниями. Все знание наше, которое приобрели мы, составляет малую часть полного и истинного знания. Все это потеряет всякое значение и всякую силу. Теперь настало время, когда открылось перед нами истинное и совершенное, и тогда то, чем мы гордились в жизни прежней, все наши знания, вся мудрость, представляются нам как детские игры, как детские забавы. И для того, чтобы очистить свой ум от вредных или неправых знаний, нужно тщательно изучать учения святых отцов, и при этом не доверять своему, уже выработанному мнению, которое не имеет подтверждения в христианском учении Аномопорт. 5. О неведении своих конкретных мыслей бывает и от смешения в уме мысленных разговоров с рассуждениями. Еще одной причиной, почему некоторые люди не видят внутренних разговоров, является то, что мысленные разговоры смешаны с рассудительными мыслями и являются некими вкраплениями в рассуждения, или чаще наоборот, рассуждения вкрапляются в мысленные разговоры. Приведем примеры. Первый пример, как придумываются слова другого человека. Женщина вызвала мастера по ремонту компьютера и думает, надо помыть пол и вытереть компьютер, а то мастер увидит пыль и начинает убирать. После этого рассуждения мысленно произносятся придуманные слова мастера. Какая аккуратная женщина, так чисто и чувствуется самодовольство. Могут быть и другие слова мастера, что это у вас так грязно, или как бы женщина отвечает, да это у нас окно открыто и с улицы такая пыль несется, и приходится постоянно мыть полы, а сегодня не успела. Так вот, если спросить женщину, о чем она думала, она может сказать, что рассуждала о том, что надо убрать. И опыт говорит, что мало кто скажет, что он внутренне разыграл диалоги, придумал слова другого человека, который его хвалит или ругает, а он доволен или оправдываюсь. Второй пример, как могут мысленно повторяться чужие слова и перемежаться с рассуждениями. Человек повторяет сказанные кем-то слова, которые ему не понравились, и дает им оценку. Слово другого, а я делаю так, как мне удобно и выгодно, и не собираюсь под кого-то подстраиваться, свое размышление с возмущением, ага, значит, он будет делать как ему удобно, а мне, значит, надо под него подстраиваться, обращение к другому, ты смотри, какой ты бессовестный, как так можно, а если бы я делал как мне выгодно, посмотрел бы, что бы ты сказал. Зачастую своя внутренняя речь воспринимается как рассуждение бессмысленных разговоров, и человек скажет, что он думал о том, что мы не можем делать только то, что выгодно нам, и что каждый должен подстраиваться друг под друга. Также нередко люди просто говорят, думая о ком-то, но не всегда осознают, что в это думание входят мысленные разговоры с этим человеком или с кем-то другим, но об этом человеке. Итак, во внутренней речи есть две основные составляющие – рассуждение, в котором нет прямой речи, и разговор, прямая речь, которые смешиваются и чередуются, и человеку, неупражненному в трезвении, тяжело различить их во время думания, но об этом мы еще будем подробно говорить во второй главе. Далее, наша душа так привыкла к такой форме мышления, рассуждения, перемешанной с мысленными разговорами, что даже не замечает, как и о чем думает. Как правило, человек, не имеющий навыка трезвения, может находиться в подобных мысленных разговорах с рассуждениями часами, а то и днями. Иногда человек не может от них избавиться, даже если пытается это сделать, а иногда они сами проходят, потому что или происходит какая-то отвлекающая ситуация и ум переключается на другое, или ум быстро переходит с одного помысла на другой по закону ассоциаций. Например, внутренние беседы с К могут перейти на воспоминания о К, затем если в этих воспоминаниях есть, например, другой человек, то душа переключается на него и уже ему что-то говорит. И таким образом герои могут меняться до тех пор, пока человек не заговорит с кем-то вслух или не возникнет какая-то ситуация, требующая обдумывания, что отвлечет его от мысленных разговоров. Поэтому происходит так, что человек не может вспомнить, о чем думал, или ему кажется, что он ни о чем не думал, или что у него была только одна мысль, а на самом деле он просто запомнил, например, последнюю. Вот так мы и живем во внутреннем мире своих различных помышлений, и как говорят святые отцы, человек находится как бы в себе, но вне себя, то есть не осознавая своего бедственного состояния, и даже не можем понять, а как это по-другому. Но опыт говорит, что по-другому можно и нужно, хотя это процесс не одного дня, и, к сожалению, думаю нам, грешным, и до конца жизни от этого не избавиться по устойчивой привычке к мысленным разговорам и аномопорт. 6. А к мысленным разговорам располагают бесы, и этого не знают большинство людей. И последнюю причину неведения людей о своих мыслях, которую мы сейчас обозначим, есть то, что большинство людей не знают, что на мысленную силу действуют бесы. Не знают они и того, что людям тяжело своими силами противостоять их влиянию, так как бесы имеют многовековый опыт обольщения. Мы не будем об этом подробно говорить, так как о вражьих действиях есть тема о прелести, и далее будет рассматриваться вопрос о мыслях от бесов. А сейчас приведем только некоторые поучения. Феофан Затворник, Толков Напес, 118, ст. 85. Злые духи участвуют в делах наших больше, нежели сколько мы думаем и догадываемся. Шагу нет, чтобы они не встревали во что, и все в тех видах, не удастся ли схватить кого и посмеяться над ним. Потому Господь так настойчиво и говорит, всем глаголю, бдите, МК, 13:37. Феофан Затворник, Толков Апостол, Ефесянам, Г, 6:14. Мысли грешника непрестанно блуждают и никогда не постоят на одном. Это брожение помышлений делает его бессильным нравственно и вместе открывает его всем прирожениям и злокозненностям врага. Вместе с бродящими в голове мыслями и образами пробирается туда и враг, и начинает строить свои призрачные планы и увлекать нас страстно и греховно. Грешник думает, что все то его построение собственное, а оно все вражье, и, исполняя то, он врагу служит. Антоний Великий, Добротолюбие, том 1, наставление, ст. 32. Демоны несут видимые тела, но мы бываем для них телами, когда души наши принимают от них помышления темные, ибо, принявши сии помышления, мы принимаем самих демонов, и явными их делаем в теле. Антоний Галынский Михайловский, Путь умного делания, Гл-молитва Иисусова, исходящее из сердца зло порождается виновником зла, дьяволом. Дьявол же, льстец и хитрец, средоточие всякой мерзости, обольщая человека помыслами, обещает каждому то, к чему тот имеет наиболее страстное влечение. Будучи коварным хитрецом, дьявол подходит к человеку тонко и всегда превосходит тонкостью ум человеческий. Скрывая свое присутствие, он выдает порождаемые им помыслы за мысли, принадлежащие самому человеку. Обманутый человек становится всецелым пленником дьявола. Василий Кинишинский, Беседы на Евангелие от Марка, Г. 4, ст. 21-41. Мы постоянно находимся под действием какой-то темной силы, которая людьми чистого сердца и праведной жизни ощущается определенно как сила дьявола, но нами, нравственно огрубевшими, грешными людьми, обыкновенно не замечается. Эта сила сказывается главным образом в навязчивых мыслях и соблазнительных образах, что на аскетическом языке носит название прилогов дьявольских. Неизвестно, откуда появляются эти мысли и образы, властно захватывающие сознание и часто руководящие нашей деятельностью. Люди, духовно невоспитанные, обычно принимают их за собственные мысли и желания и не только не считают нужным с ними бороться, но, если они окрашены чувственно-приятным тоном, сами их снова вызывают, когда они исчезают, услаждаются ими, задерживая в сознании, и напрягают свою фантазию, чтобы разукрасить их еще привлекательнее новыми подробностями. Это не воспоминания прошлого, не построение сознательной мысли, не продукты подсознательной деятельности воображения, как их иногда называют, определения, кстати сказать, не объясняющие ровно ничего. Это несомненное внушение посторонней духовной силы. Игнатий Брянчанинов. Советы относительно душевного иноческого дела Негл. 43. Чтобы противостоять падшим духам, надо видеть их. Борьба возможна только с таким противником, который подвергается чувствам тела или души. Когда не виден враг, когда не видны его орудия, когда никакое ощущение не свидетельствует о присутствии действий его, тогда он равен врагу несуществующему. Какое же может быть тут сражение? Духи, невидимые для очей телесных, видимы для очей душевных, для ума и сердца, но святые отцы, достигшие чистоты и совершенства, видели духов и телесными очами. Нам, невидящим падших духов телесными очами, надобно научиться видению их душевными очами. Для объяснения того, каким образом являются духи человеком и каким образом они могут быть видимы человеками, представим две ниже следующие повести. 1. Преподобный Макарий Великий проводил жизнь отшельника в египетском ските. В некотором расстоянии от его келий пребывало многочисленное общество иноков, находившихся под руководством великого и проводивших жизнь затворников. Кельи их отстояли одна от другой на вершине камня. Однажды преподобный сидел на пути, ведущем к кельям иноков, и внезапно увидел идущего демона в образе человека с множеством сосудов. Старец спросил его: «Куда ты идешь?» Дьявол отвечал: «Иду возмутить братью». Старец спросил: «Что у тебя в этих сосудах?» Дьявол отвечал: «Кушани для братьев». Старец сказал: «Во всех ли сосудах есть кушани?» Он отвечал: «Да, если кому покажется неугодным одно кушани, то подаю другое, за ним третье, и так далее по порядку все кушанье, одно за другим, чтоб каждый вкусил хотя одного». Сказав это, демон пошел далее, а старец остался на пути, ожидать его возвращения. Увидев его возвращающимся, старец сказал ему: «Здравствуй». «Какой здравствуй?» — отвечал тот. «Почему так?» — спросил старец. «Потому что», — отвечал дьявол, — «все монахи были ко мне неблагосклонны, и никто из них меня не принял». Старец сказал: «Итак, ты не имеешь между ними ни одного приятеля?» Дьявол отвечал: «Имею там одного друга, который слушается меня, когда приду к нему и он увидит меня, так и начнет вертеться во все стороны, вертеться во все стороны». Так бывает с неискусными в борьбе с бесовскими помыслами. Старец спросил, как его имя. Дьявол сказал: «Феопимпт». Сказав это, он удалился. Преподобный Макарий отыскал Феопимпта, вступив с ним в келейную беседу, нашел, что этот инок не узнавал демона, являвшегося ему, вступал в беседу с приносимыми им помыслами, услаждался ими, не понимая, не подозревая, что через это он вступил в общение и теснейшую связь с падшим духом. Святой научил Феопемпта борьбе с дьяволом и из друга демонов превратил во врага. Чайтимине, 19 января. Из этой повести яствует, что Феопемпт видел дьявола, как дьявол засвидетельствовал об этом, но видел его лишь умом в разных греховных помыслах. Пришествие дьявола к Феопемпту ознаменовывалось особенным наплывом навязчивых и обольстительных помыслов, с которыми он не знал, что делать, приходил в состояние недоумения, беспокойства и смущения, вступал в беседу с помыслами, очевидно, не понимая, что они предлагаются бесам, а полагая, что они возникают в его собственной душе, старался успокоить их рассуждением и словопрением, наконец, увлекался и услаждался ими. 2. Другой великий угодник Божий, преподобный Макарий Александрийский, увидел однажды телесными очами бегающих и летающих по всей церкви малых отроков, черных, как эфиопы. Обычай в той обители был таков, что один инок протяжно читал псалмы посреди церкви, а все прочие братья, сидя, внимали ему. Преподобный увидел, что при каждом иноке сидел эфиоп и издевался над ним. Иному эфиопу полагали пальцы на глаза, и он тотчас начинал дремать, другому полагали пальцы на уста, и он начинал зевать. Пред иными они предстояли в подобии женском, пред другими строили здания, приносили разные вещи и упражнялись в разных занятиях. По окончании божественной святой службы Макарий, призывая к себе каждого брата, расспрашивал его наедине, о чем он думал и мечтал во время богослужения. Оказалось, что каждый думал и мечтал о том, что изображали пред ним духи. Из этой повести яствует, что духи действуют на нас не только суетными и греховными помыслами, но и мечтаниями греховными и суетными, даже осязанием и различными прикосновениями. Все это сделается вполне ясным иноку, проводящему внимательную жизнь по евангельским заповедям, в свое время, из собственных опытов. Преподобный Макарий Великий говорит, с того времени, как при посредстве преступления заповедя, в раю первыми человеками, зло вошло в человека, дьявол получил свободный доступ всегда разговаривать с душою, как разговаривает человек с человеком, и влагать в сердце все вредное, слово 2, гл. 2, разговаривает дьявол с человеком, не употребляя голоса, но словами, потому что мысли суть те же слова, только не произнесенные голосом, не облеченные в звуки, без чего человек не может сообщать мыслей. В том же слове великий Макарий говорит, дьявол так хитро действует, что все злое представляется нам как бы рождающимся само собою в душе, а не от действия чуждого, постороннего, духа, злодействующего и старающегося утаиться. Ясные признаки пришествия к нам и действия на нас падшего духа суть внезапно являющиеся греховные и суетные помыслы и мечтания, греховные ощущения, тяжесть тела и усиленные скотские требования его, ожесточение сердца, надменность, тщеславные помыслы, отвержение и покаяние, забвение и смерти, уныние, особенное расположение к земным занятиям Аном Апорт 7, а поучение святых отцов о том, что есть христиане, которые не занимаются трезвением и духовной бранью. Итак, к сожалению, опыт говорит, что многие мирские христиане, а также есть и современные монашествующие, не знают, что есть внутренние разговоры, и что это и есть форма страстных и лукавых помыслов. И, конечно, они не ведут брань с ними, о людях, которые мысленно не трезвятся и не осознают себя, точнее сказать, какая страсть сейчас действует в их мыслях. Есть такие поучения у святых отцов, Игнатий Брянчанинов, аскетический опыт 1, отношение христианина к страстям его. Страсти живут тайно в людях, проводящих рассеянную, невнимательную жизнь, по большей части они удовлетворяются ими, по большей части не примечаются ими, по большей части оправдываются, часто признаются за чистейшие, возвышеннейшие добродетели, Феофан Затворник, мысли на каждый день года, неделя четвертая поста, о чем больше всего не брегут, о мыслях, им позволяют бурлить сколько и как угодно, и думать не думают когда-нибудь укрощать их или направлять к разумным занятиям. А между тем в этой внутренней суматохе подходит враг, влагает зло в сердце, обольщает его и склоняет на это зло. Остается ему или исполнять скованное сердцем зло, или бороться. Но наше горе в том, что за последние почти никто не берется, а все, как связаны, ведутся на зло. Иоанн Крестьянкин. Опыт построения исповеди. Гл. 6 заповедь блаженства. Святые отцы и православная церковь предлагают нам верно испытанный веками способ и путь к очищению нашего сердца и сознания от этого засорения помыслами. А вот мы дожили до седых волос, а даже и не догадываемся о необходимости борьбы с помыслами. Мы настолько прилепились к нашим земным мудрованиям, телесным заботам, настолько далеки от жизни духовной, что и за зло не считаем это полчище разбойническое помыслов, безжалостно расхищающих то, что получаем от Господа, приступая к таинствам церкви. Но надо же нам оторваться от нескончаемого круговорота суеты, подумать о бессмертии души, позаботиться об очищении сердца. Мы должны, как говорит святитель Иоанн Златоуст, всю жизнь сидеть у дверей своего сердца и беречь его от засорения тем, что лишает нас общения с Богом. Наша главная беда и заключается именно в неупорядоченности, беспризорности и запущенности сердца. Господи, прости нам нашу предельную беспечность в деле спасения нашей души. Мы живем так, будто умирать не собираемся. Нам, христианам, нужно знать, что есть три основные степени восхождения к Богу. Первое – это не делать того, что есть грех. Это когда христианин в начале обретения веры в Бога понимает, что некоторые его дела были греховными, и тогда уже старается перестать поступать по греху так, как поступал раньше. И в таком новоначале он еще не следит за тем, что происходит с ним внутри. Но когда он отвыкнет поступать по явному греху, то далее он должен начать следить за собой. И это вторая степень. Феофан Затворник. Сборник слов на Господские. Дни. 43. Слово на введение во храм Пресвятой Богородицы. И это, есть вторая ступень в восхождении к Богу. Называется это внутрь пребыванием, вниманием ума, трезвением, развлечением помыслов или очищением сердца. Дело сие состоит все в том, чтобы отгонять недобрые чувства и привлекать, возбуждать и укреплять добрые. С самого утра, говорит святой Диадох, стань у входа сердца и посекай главы исходящих оттуда злых помыслов. Ибо какое бы дело ни пришлось нам делать, тотчас лезет из сердца худое помышление, чтобы его осквернить. Наш долг — худое помышление отогнать, а доброе на место его воспроизвести, и с сим добрым помышлением совершить дело. Например, вы собираетесь в церковь, и пойдут помыслы, нарядись получше, чтобы на тебя смотрели, или, иди-иди, там увидишь того-то или ту-то, или еще, сходи, сходишь, скажут, что ты благочестивый, и подобное. Все это надо прогнать и на место того воспроизвести в сердце чувство обязанности быть в церкви во славу Божию, и с сим чувством сходить в церковь. Как в этом, так надо поступать и в прочих делах. Чем бдительнее кто смотрит за сердцем, и чем безжалостнее будет отсекать недобрые помышления и чувства, возникающие из него, тем скорее ослабит, заморит и истребит сии страстные помыслы. Они будут показываться все меньше и меньше, а, наконец, и совсем улегутся и перестанут беспокоить, а на место их укоренятся чувства добрые и святые. В сердце водворится тогда мир и невозмутимый покой. Это походит на то, как стакан мутной воды поставить так, чтобы он не колебался. Нечистота все будет оседать вниз, чем более она спадет, тем чище становится вода, а, наконец, и совсем очистится. Небо, солнце, луна и звезды в нем будут видимы. Вот это вторая ступень. Очищение и чистота сердца через борьбу с помыслами и страстями. Но все ли христиане, которые посещают храм уже многие годы, начали следить за своими мыслями и вести брань со страстными помыслами, пусть каждый ответит сам. Есть и третье состояние, которое есть высшим, но, к сожалению, есть ли оно у кого в наше время, если второе состояние есть не у многих, Феофан Затворник, сборник слов на господские, дни, 43. Слово наведение во храм Пресвятой Богородицы, третья ступень, есть обращение от себя к Богу, которое состоит в том, чтобы стоять умом в сердце пред лицем Бога, что собственно есть вхождение во внутреннейшее за завесу, тем новым и живым. Сие настроение внутри нас само собой приходит по умиротворении помыслов на второй степени и очищении сердца от страстей. Дело же самое в том, чтобы сердцем к Богу устремляться, забыв все, и в себе, и окрест себя, в Боге исчезать, или к Нему восхищаться, возноситься. Святые отцы называют его исступлением, то есть выступлением из обычного порядка жизни и погружением в Бога, по-гречески экстасис. Чтобы сделать понятнее для вас, скажу вам один другой пример. Об одном старце говорили, что он помнил себя только до первой славы, то есть, на три псалма, а потом погружался в богосозерцание и так, умно, мысленно, без слов молился Господу, стоя неподвижно. Это выше его состояние, но обычное проявление сей степени, в начатках, есть горение сердца, или возбуждение чувств при чтении, молитве, доброделании, дома и в церкви, за делами на пути, плод всего, молитва. Вспадая чувство на сердце, человек входит сознанием внутрь, и ничего не хочет иметь в мысли, кроме Бога. Если всем в состоянии он молится, то сытости не знает поклонов и молитвенных воздыханий к Богу. Горение сердца ублажает его, и ему всегда хотелось бы быть всем в состоянии, как уверяет Макарий Египетский, если б можно. Вот, кто начал приходить в такие состояния, тот вступил на третью ступень, то есть стал восходить от себя к Богу. Это предел восхождений, но такой, которому конца нет, ибо Бог бесконечен. Как видим, для христиан духовная обязанность – иметь трезвение и видение того, что происходит в их уме и сердце, потому что без этого не может быть познания своих грехов и страстей, а значит, не может быть истинного смирения, глубокого покаяния, очистительной духовной брани от греха и делания истинной молитвы. Антоний Великий, письма, 6. Также я хочу, дети мои, чтобы вы знали, что есть много таких, которые совершали великие подвиги в течение всей своей жизни, но их погубил недостаток рассуждения, благоразумия, трезвения. И неудивительно, дети мои, что если вы без трезвения будете совершать труды ваши, то попадете в руки дьявола, думая при этом, что приближаетесь к Богу, и в ожидании света, вместо него вас охватит вечный мрак аномопорт. 8. А у некоторых христиан есть мнение, что не следует обращать внимание на помыслы и исследовать их. Среди христиан есть и такие, которые считают, что незачем охранять душу от помыслов. На это святые подвижники отвечают, Варсонофий Оптинский, С.Б., душеполезные поучения преподобных оптинских старцев, глупомыслы, охранять свою душу от помыслов. Это трудное дело, значение которого даже непонятно людям мирским. Нередко говорят, зачем охранять душу от помыслов? Ну, пришла мысль и ушла, чего же бороться с нею? Очень они ошибаются. Мысль не просто приходит и уходит. Иная мысль может погубить душу человека. Иной помысл заставляет человека вовсе повернуть на жизненном пути и пойти совсем в другом направлении, чем он раньше шел. Ефрем Сирин. Обличение себе самому и исповедь. Но, может быть, скажете, что о помыслах не должно входить в исследование. Но могу из Божественного Писания привести вам на это доказательство. Иов приносил жертвы за детей своих, говоря, «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем?» Иов 1:5. А если бы не подлежали ответственности помыслы, то для чего бы приносить ему единого тельца за грехопадение помыслами? А когда слышим, «У вас же и волосы на голове все сочтены», МФ, 10 часов, 30 минут, то волосы на голове суть помыслы, и слава есть ум, в котором заключена сила мышления. Бог соизволение на прелюбодеянии признал прелюбодеянием, и вожделение жены, самым делом, и грех, убийством, и ненависть ценит наравне с человеком убийством, ибо говорит, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. МФ, 5 часов, 22 минуты. И, ненавидящий брата своего, есть человек-убийца, 1 ин, 3 часа, 15 минут, свидетельствует об ответственности нашей за помыслы и блаженный Павел, говоря, что откроет Господь скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, 1 кор, 4, 5, и еще говорит он, мыслях, то обвиняющий, то оправдывающий одна другую, Рим, 2 часа, 15 минут. Итак, не говорите мне, что помыслы ничего не значит, потому что соизволение наоны признается за самое дело. Также приведем некоторые поучения святых отцов, говорящих о том, что каждый христианин должен заниматься своим внутренним миром, или сердцем, посредством трезвения над своими мыслями, бранью со страстными помыслами и молитвой, и исполнять некоторые внешние делания, соответствующие христианским добродетелям и телесным подвигам. Но занятие своим внутренним человеком и помыслами, главнее, если христианин желает очиститься от греха в себе. Макарий Оптинский. Собрание писем. Том 6. 168. Не в том только состоит дело. Спасение, что сходить в церковь да сесть за пяльцы, а надобно смотреть за сердцем своим истреблять страсти, гордость, самолюбие, тщеславие, гнев, ярость, злобу, обжорство, похоть плоти и прочее. В том то и состоит наша духовная брань, противиться страстям, истреблять их помощью Божиею. Никодим Святогорец, невидимая брань, Кн. 1, Гл. 1. Бог требует от христиан полноты совершенства, требует то есть, чтобы мы были совершенны во всех добродетелях. Но если ты, возлюбленный во Христе читатель мой, желаешь достигнуть такой высоты, надобно тебе наперед узнать, в чем состоит христианское совершенство, ибо, не узнавши этого, можешь уклониться с настоящего пути, думая, что течешь к совершенству, направляться совсем в другую сторону. Скажу прямо, самое совершенное и великое дело, которого только может желать и достигнуть человек, есть сближение с Богом и пребывание в единении с Ним. Но немало таких, которые говорят, что совершенство жизни христианской состоит в пощениях, бдениях, коленопреклонениях, спаниле на голой земле и в других подобных строгостях телесных. Иные говорят, что оно состоит в совершении многих молитвословий дома и в воспоевании долгих служб церковных. А есть и такие, которые полагают, что совершенство наше всецело состоит в умной молитве, в уединении, отшельничестве и молчании. Наибольшая же часть ограничивает сие совершенство точным исполнением всех, уставом положенных, подвижнических деланий, не уклоняясь ни к излишеству, ни к недостатку в чем-либо, а держась золотой средины. Однако ж все эти добродетели одни не составляют искомого христианского совершенства, но суть лишь средства и способы к достижению его, что они суть средства и средства действенные к достижению совершенства в христианской жизни. В этом нет никакого сомнения, ибо видим очень многих добродетельных мужей, которые проходят как должно сии добродетели, с той целью, чтобы получить через это силу и мощь против своей греховности и худости, чтобы почерпнуть из них мужество противостоять искушениям и обольщениям трех главных врагов наших – плоти, мира и дьявола. Но, с другой стороны, эти же добродетели тем, которые в них полагают всю основу своей жизни и своего упования, могут причинить больший вред, нежели явные их опущения, не сами по себе, потому что они благочестны и святы, а по вине тех, которые никак должно пользуются ими, именно, когда они, внимая только сим добродетелям внешне совершаемым, оставляют сердце свое тещи в собственных своих велениях и в велениях дьявола, который, видя, что они соступили с правого пути, не мешает им не только с радостью подвязаться в этих телесных подвигах, но и расширять и умножать их по суетному их помыслу, испытывая при сем некоторые духовные движения и утешения, делатели сии начинают думать о себе, что возвысились уже до состояния чинов ангельских и чувствуют в себе присутствие самого Бога. Итак, внешние делания и молитва обязательны для христианина, но если он будет оставлять сердце свое тещи как заблагорассудится его грешной душе и дьяволу, а это значит не будет следить за тем, о чем он думает, и не будет вести брань со страстными помыслами, то он будет находиться в разной мере в прелести о себе самом, а это значит, что он будет иметь о себе неправое мнение и не видеть страстей, которые изнутри им управляют, а внешне он может ничего плохо и греховного не делать, и будет идти не Христовым путем, потому что, Макарий Египетский, духовные беседы, б. 53, желающий стать истинным христианином должен стяжать труд и борьбу не плоские, но, вести брань, в уме с помыслами, Феофан Затворник, СБ, внутренняя жизнь, Г. 6, кто не испытал болезни внутренней брани, кто не страдал за Христа каким бы то ни было образом, тот тщетно надеется венчаться в Царстве Христовом. Цветник священного инока Дорофея, Гл. 26, тот же, кто трудится телом и совершает некоторые добродетели, а об устроении сердца не радеет, о хранении ума и внутреннем делании, о трезвении и брани, отцовств, не заботится, об ограждении чувств не печется, похож на того, кто одной рукой что-нибудь собирает, а другой разбрасывает. Все святые отцы говорят, что кто не следит за помыслами и не ведет с ними брань, тот находится в великой опасности и порабощении, а также живет в постоянном лукавстве, так как внешне он выглядит благочестиво, а внутреннее – творит беззаконие. Феофан Затворник, сборник слов «Внутренняя жизнь», 18, когда человек предан страстям, то он не видит их в себе и не отделяется от них, потому что живет в них ими, Никодим Святогорец, невидимая брань, кн. 1, гл. 1, почему очевидно, что они находятся в великой опасности. Имея внутреннее свое око, то есть ум свой, помраченным, им смотрит они и на самих себя, и смотрит неверно, помышляя о внешних своих делах благочестия, что они хороши у них, они думают, что достигли уже совершенства, и, возгордеваясь от этого, начинают осуждать других. После сего нет уже возможности, чтоб кто-либо из людей обратил таковых, кроме особого Божьего воздействия. Удобнее обратиться на добро явный грешник, нежели скрытный, укрывающийся под покровом видимых добродетелей. Сафроний, Сахаров, старец Силуан Афонский, раз в начало духовной жизни, борьба со страстями, нормальному человеку, в его настоящем состоянии, всю жизнь пребывать в борьбе, но есть два крайних состояния, которые можно охарактеризовать ее отсутствием. У бесстрастного нет борьбы в том смысле, что предлагаемые страсти и услаждения нисколько не влечет его, и все кончается на голом помысле, и тот, кто хотя и подвержен приражениям помыслов, но недоступен их влекущей силе, может быть назван бесстрастным. Признаком же полного порабощения также является отсутствие борьбы, но уже потому, что на всех ступенях развития страстного помысла человек не только не оказывает сопротивления, но и сам идет навстречу ему, живет им. Василий Великий, беседы, Б. 3, иногда человек угрюмый, величающий с честностью, нося наружно личину целомудрия и нередко даже сидя среди тех, которые ублажают его за добродетель, в невидимом движении сердца уносится мыслью на место греха, он видит в представлении предмет своих желаний, воображает какую-нибудь неблагопристойную беседу, и в сокровенной храме и сердца, живо и вполне начертав ясные в себе самом удовольствии, совершает внутренно грех, не имеющий свидетелей и остающийся для всех неизвестным, пока не придет тот, кто открывает тайны тьмы и объявляет советы сердечны, 1 Кор, 4, 5, поэтому блюдись, да не будет слова тайна в сердце твоем беззакония, и еще, кто не следит за мыслями и постоянно или мечтают, или ведет мысленные разговоры с кем-то, те творят произвольное зло, а кто следит и противостоит им, те творят непроизвольное зло. Варсонофий Великий. Руководство к духовной жизни. 617. Кто произвольно имеет в себе грех и зло, и кто непроизвольно? Ответ. Произвольно имеющие в себе зло суть те, которые предают свободу свою злу, услаждаются им и сдружаются с ним. Таковы имеют мир с сатаной и не ведут с ним брани в помыслах. Непроизвольно же имеющие в себе зло суть те, которые, по слову апостола, смотри, Рим, 7:23, ощущают противную силу, противоречащую в членах их, и есть над ними некоторая мрачная сила и покрывало, но только в помыслах, с которыми они не соглашаются, не услаждаются ими, не повинуются им, но противоречат, противостоят, говорят вопреки, сопротивляются, гневаются сами на себя. Сии последние пред Богом много лучше и честнее тех, которые произвольно предают свободу злу и услаждаются оном. Итак, вот основные духовные причины, по которым люди не видят своих мыслей или видят их плохо. И в заключении скажем тем, кто желает познать себя, если у вас еще нет навыка трезвения истинного познания себя, то начните наблюдать, как часто вы что-то мысленно говорите кому-то воображаемому, и последующий материал, который будет изложен в следующих главах, надеюсь, поможет в этом.